Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле», ее спецвыпуск на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. С нами в студии Александр Краснов, мой постоянный соавтор. И наш приглашенный Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, которым вместе мы все решили обсудить несколько тем, если у нас это позволит несколько эфиров, если у нас эта передача получится и заинтересует, и начать с темы Конституция России, нужна ли, надо ли ее менять, зачем и как. Мы выбрали эту тему в первую очередь потому, что каждый из нас в разное время высказывался о необходимости замены российской, действующей российской Конституции, хотя я думаю, что мотивы для этого у нас были разные, точнее говоря, не схожие, но вели они в итоге к одному и тому же результату. И поэтому я думаю, что мы сейчас вот как бы выскажем свои позиции концептуально, а потом уже можем перейти к какой-то дискуссии, ну и затем в конце к вашим вопросам, если таковые у вас появятся. Евгений, пожалуйста, давайте с вас тогда начнем, как с приглашенного, так сказать, ваше видение, требует ли Конституция замены, зачем и как?
Спасибо за приглашение, уважаемые друзья. Конституция – это основа нашего функционирования нашего государства, как и любого другого. То есть Конституция является основой, которая определяет цели, смыслы государственного строительства, задачи государства. На базе Конституции уже вырастают из нее все законы. У нас количество законов действующих около 4000. Вот за время, за 25 лет действия этой Конституции было принято 8 тысяч законов и изменений, поэтому 4 тысячи этих законов. И, собственно говоря, по ним мы все и живем. Поэтому если кого-то не устраивает формат нашей жизни, формат экономики, формат национального дохода, формат своего личного дохода, система отношений, справедливость, культура, вся система сложившаяся, ясно, что за 25 лет ничего лучшего или нового не будет. Это очевидно. То он может ставить вопрос о том, что эту Конституцию надо подправить для того, чтобы получить изменения жизни, которые вокруг него происходят. Если говорить о подходах к Конституции, то Конституция России формирует как бы два подхода. И это, в этом ее отличие от других Конституций, вообще от всех. Это единственная Конституция в мире, которая в своей преамбуле ставит народ России ниже мирового сообщества. То есть так прямо и пишет, что мы являемся частью, имея в виду подчиненной частью, это раскрывается в Конституции. Ни в одной Конституции мира этого нет. Везде Конституция рассматривает свой народ, который ее принял, так, либо ставит выше него только Бога, либо этот народ является, собственно, основой мироздания с точки зрения государственного строительства для этого народа. Это как бы общий подход нашей Конституции. И дальше детали ее прописаны таким образом, что принципы функционирования всей законодательной системы России, всех 4000 законов, опираются на выработанные иностранными учреждениями, в данном случае по факту англосаксонскими, американскими, английскими, европейскими, нормам и правилам, так называемым, это 15-я статья. И, соответственно, вся система нашего законодательства настроена на вот эти принципы, которые вырабатываются специально для нас. И этих принципов тысячи, если не десятки тысяч, из международных специализированных учреждений для нас вырабатывают в постоянном режиме. Кроме того, Конституция запрещает нам самостоятельные цели нашего развития. Там запрещена идеология, раз нет идеологии, то нельзя поставить цели, потому что цели обеспечивают идеологические подходы всегда. Поэтому мы исходим из того, что с этой Конституцией жить дальше нельзя. Мы исходим из того, что тот уровень дохода, который имеет, допустим, если кого-то интересуют материальные вопросы, граждане России, а он в 5 раз ниже, чем, допустим, у среднего гражданина Европы или Америки, а по Америке даже там около 8, за ту же работу. Причем, что мы-то самая богатая страна в мире. Это все есть результат работы вот этого вертикали власти, вот этой Конституции. Соответственно, любые изменения, которые мы хотим делать, серьезные, они обязательно будут опираться в конституционный вопрос. И, собственно говоря, мы и предлагаем, чтобы народ, который принял на всенародном голосовании эту Конституцию в 93-м году, он эту Конституцию таким же голосованием и поправил с учетом вот этого невозможности построить эффективное государство на базе таких принципов этой Конституции.
Угу. Евгений, я вас понял. Единственная просьба со стороны редактора. Если вы видите свое отражение, да, на экране, поместите себя, пожалуйста, в центр экрана, вот чуть-чуть, вот да, чтобы вы не выходили из него, а то вы так немножко обрезанным выходите. Или чуть подальше сместитесь, если возможно.
Понятно. Да, пожалуйста. Все хорошо. Так,
да, о, отлично. Просто чтобы вас зритель хорошо видел. Саш, пожалуйста, да. Что ты хочешь сказать?
Я тоже считаю, что Конституция должна быть заменена целиком и полностью. И мотивы у меня зачастую прямо противоположны тем, о которых говорит Евгений, потому что я понимаю, что, так сказать, краткость передачи не позволяет расширить многие вещи, но тем не менее мне представляются трактовки тех статей Конституции, которые Евгений упомянул, там слегка слишком вольными. Значит, какие у меня претензии к этой Конституции? Ну, такая мелочь, как я считаю, что она не принята, потому что то голосование, которое было в 93-м году, так вся информация, которая подтекала от тех людей, которые занимались непосредственно этим голосованием, говорит о том, что голосование было фальсифицировано, и оно было натянуто. Но нет, самое главное, потому что, в конце концов, можно принять Конституцию и неправовым способом, если бы она приносила удачу. Эта Конституция, к сожалению, закономерно по спирали Архимеда ухудшает и ухудшает систему экономики нашей страны, систему взаимоотношений с регионами в нашей стране, систему законодательства в нашей стране, систему судопроизводства в нашей стране. И мы это видим каждый год, хуже и хуже, хуже ситуация. Это говорит о том, что Конституция построена неправильно. В противоположном случае мы бы шли постепенно к увеличению по той же Архимедовой спирали. У нас бы улучшалось все. Мы видим, как ухудшается, и виновата в этом Конституция, в частности. Она является тем инструментом, который затягивает нас к коллапсу. Теперь о том, какая она должна быть, на мой взгляд. Конечно, хотелось бы ее принять законно, раз. И я сторонник прямой демократии, поэтому мне представляется, что элементы прямой демократии, такие как опросы, референдумы, должны непременно присутствовать. И система прямого народовластия должна быть прописана очень четко. Это стержневая вещь, которая бы многое могла бы поменять. Если у нас будет время, мы поговорим и о судебной системе, и о парламентаризме. Я сторонник парламентской республики, а не президентской, поэтому если менять Конституцию, то мне представляется, что все построение должно быть основано на парламентских методах правления, а не на президентских. И очень важная технологическая деталь, которую я хотел бы сказать уже в самом начале. Она должна быть написана, конечно, в негативном праве, в системе негативного права вместо позитивного. Сейчас она написана в позитивном. Потому что именно тогда она имеет шансы работать как закон прямого действия. То есть, ну, если брать самую такую статью, которая вызывает полемику и споры в средствах массовой информации, как свобода собраний, у нас написано, вот люди имеют право мирно, без оружия собираться. Это позитивная, так сказать, трактовка. Если было бы написано, что власти не имеют права пресекать демонстрации, митинги, собрания, это в негативном праве. Вот я сторонник того, потому что способ негативного права, так сказать, он работает в этой ситуации несравненно лучше, и дает возможность ее использовать как прямое действие. Пример. Закон, который длительное время был хорош и работал, так сказать, образцово, и он был написан не как раз в негативном ключе, это закон о средствах массовой информации. Это пример закона, его сейчас уже изуродовали, конечно. Но длительное время он держался, и длительное время, благодаря тому, что он был записан как закон в негативном праве, он работал. Вот у меня вкратце такие соображения, я потом, наверное, в ходе дискуссии что-то дополню еще.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что, во-первых, конечно, те мотивы, которые приводил Евгений для того, чтобы изменить Конституцию, они в ней присутствуют, но, на мой взгляд, не являются самодавлеющими. Ну, то есть, это не самая большая ошибка Конституции, скажем так. Ну, действительно, ну, в преамбуле сказано, что вот Конституция, народ России, сознавая себя частью мирового сообщества. Конечно, можно истолковать эту часть расширительно и посчитать, что таким образом мы этому сообществу подчиняемся. Но дословно в Конституции этого нет, не говоря уже о том, что истолковать это можно и по-другому. Да, действительно, есть статья 15, часть 4, в которой вот второе предложение, ее звучит так. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Ну, тоже фраза может существовать, может не существовать в Конституции, но надо иметь в виду, что если международный договор все-таки применяется так, как он должен применяться, то он должен пройти голосование в той же самой Государственной Думе, быть подписанным президентом. То есть, короче говоря, пройти все эти стадии утверждения, на которых законодательная власть во всех своих ипостасях сравнивает его с имеющимся законодательством и либо затем, как следствие, меняет это законодательство, либо отвергает этот международный договор, потому что он ему противоречит. То есть я это говорю к тому, что я не считаю эти вот пункты в Конституции смертельными. На мой взгляд, гораздо более существенными и смертельными для нее пунктами, которые позволяют ее считать на сегодняшний день, несмотря на то, что ей формально использовалось 25 лет, уже живым трупом. Это то, что, во-первых, по большей своей части она просто не исполняется. Ну, я беру в первую очередь разрекламированный раздел «Права человека», который в свое время был своего рода конфеткой, который более всего и обсуждали в 93-м году. Говоря, да вы плюйте там на остальной текст, что там написано, кто кому подчиняется, это всюду было. А вот «Права человека» у нас наконец-то прописаны впервые. Вот теперь, благодаря этому, каждый имеет перед собой там скрижаль с ценными количествами записей, чего вам все можно делать, чего раньше было нельзя. Ни одна российская конституция раньше до этого не поднималась. Правда, действительно, за исключением первой советской конституции, российской, точнее говоря, там, с декларацией прав человека и гражданина, который был, кстати, к ней с аксессором, так сказать, побочным элементом, а не составной частью. Все остальные, в общем-то, права человека как-то, так сказать, специально не выгораживали. Ну, они где-то присутствовали, но не так, как отдельный раздел или часть. Ну и что с этими правами на сегодняшний день стало? Ну, не хочется все перечислять, вспомню только самые одиозные. Там 31-я статья Конституции, за которую там Лимонов сражался на Триумфальной площади, и каждый раз его торжественно вязали. Пока он не помирился с администрацией президента, и по тем же причинам его перестали там вязать на этой Триумфальной площади. Ну и что дальше? Ну, вот эта статья 31-я все равно не действует. Реально, стоит вам где-то оказаться, повяжут, так сказать, и бросят в автозак вообще без дальних размышлений, просто потому, что вы не получили разрешения. Кстати, для параллели и понимания вопроса. Вот сейчас происходит во Франции демонстрация желтых жилетов. Они никогда не получают ни на что разрешения, вообще ни у кого. Ни на Елисейские поля, ни на Ромпуаны, на которых они... Им, тем не менее, в их свободе там собираться и демонстрировать никто не отказывает. То есть там эта статья работает. Не наш 31-й, а их. Наша 31-я не работает.
Арестованных сзади.
Ну, в общем, короче говоря, вот то, чего должно
работать... За хулиганство. Они арестованы за хулиганство и абсолютно обоснованно. Тот человек, который перевернул машину или разбил витрину, морду ему надо набить, не только арестовать. Это абсолютно правильно. Ответственность должна наступать.
Давайте без перепалки все-таки. Давайте все-таки высказать, да, точку зрения. Поэтому я считаю, что та конфетка, которая есть, по большей своей части не работает. Хотя отдельные ее части, безусловно, явились сюрпризом и до сих пор оправдывают, можно сказать, написание всего остального документа в целом не действующее. Я имею в виду, в первую очередь, 51-ю статью. Отказ от просвидетельствования против самого себя. Вот она работает, но это один кусочек из этой остальной конституции. А что же в целом, что касается всей остальной? Я считаю, что, во-первых, она не выполнила своей главной роли, ради чего ее, по крайней мере, на словах, пытались, так сказать, вбросить наше общество, там, законно, незаконно, проголосовав или нет. Она нам обещала разделение властей. Вот этого разделения властей, которого не было в прежних конституциях советских, это правда, тем более не было ее в царской конституции, я имею в виду манифест октября 1905 года. Но в этой конституции нам обещали разделение властей, по факту его там нет. Имеется законодательная власть, которая в конечном итоге подмечена президенту, потому что он в любой момент после там, голосований выдвинутых глав правительства может разогнать Государственную Думу. Есть такое? Есть. Государственная Дума может его разогнать? Нет, потому что там прописана такая процедура импичмента, что говорить о ней как серьезной практически невозможно. Судебная власть вся подчиняется указам президента. Следовательно, она независимой частью уже не является. Каждый судья назначается именным указом. Разумеется, президент их всех не знает. Знает администрация и президентская бюрократия. Но независимой власти по факту нет. Исполнительная власть как таковая подчинена президенту. При этом сам президент находится в состоянии такого супермонарха, который он с одной стороны может все, а с другой стороны не отвечает ни за что. Вот за это отвечает судья. Там Дума виновата. Здесь правительство не такое. Вообще общее место государственной пропаганды, да, какие депутаты дураки. Вот какие они законы напринимали. А что они могут принять, если им президентская администрация это не сбросит? Да ничего. И тем более, если он не подпишет. То есть, по факту, мы имеем не какое-то разделение властей и Конституции, мы имеем суперпрезидентское правление. И в этом суперпрезидентском правлении, так сказать, ошибки одного лица множатся и тиражируются через всю систему и дальше распространяются уже на все государство. Так дальше быть не может. Вот, на мой взгляд, если Конституцию за что-то надо ликвидировать, то ее надо ликвидировать не за то, что она там чего-то вот неправильно отрегулировала наши международные отношения, а так все хорошо, прекрасная маркиза. А потому что в целом та конструкция, которая была сделана под единственное лицо с его конкретной целью, я имею в виду Бориса Николаевича Ельцина, выполнила свою задачу в меру тех сил, которые он на тот момент имел, он их имел уже немного. А дальше, для того, чтобы нормально строилось российское государство, чтобы в нем был баланс властей, чтобы глупость одних уравновешивалась мудростью других и правами третьих, вот этого в ней нет, не было, и как следствие правовая система не может на этом стоять и далее развиваться. Евгений, по очереди вам там надо что-то сказать или возразить.
А, да-да-да, спасибо. Ну, во-первых, подтверждаю, да, мы действительно это все согласились, живем по этой конституции. И в этом плане не важно, оспариваем мы закон, по которому население России за нее проголосовало. Оно проголосовало не по закону о референдуме, а по специальным одноразовым нормативным актам Ельцина, так называемым всенародным опросе, или нет. Есть страны, где конституция вообще принимается указом царя. Понимаете, это, вообще говоря, как бы вопрос, мы по ней живем. Она всеми признана. По ней работают тюрьмы, суды, государственная машина. И поэтому она действующая. И вот, а что, как она принималась, это вот суд, который разберется. Теперь полностью согласен. Да, мы по ней живем. И когда мы ее приняли, народ России, в 93-м году, у нас было 14% мирового дохода. Сегодня 1,5%. И каждый год мы снижаем свою конкуренцию в области экономики. Каждый год, без исключения. Исключение было 3 года, когда у нас было темпы роста выше среднемировых, там где-то 2008, по-моему, 2009, и все. С тех пор мы, в 2014 году мы вообще катастрофически упали и так далее. Мы все время падаем. Это показатель, что дорога, по которой мы идем, она не приводит к улучшению качества нашей жизни, а она ухудшает качество. И теперь по сути. Вот вы критиковали так называемые международные договора. Там у нас нет претензий к международным договорам. Они, правда, принимаются, ну, грубо говоря, так, как считает нужным парламент и так далее. Но в Конституции есть общепризнанные принципы нормы международного права, которые российской правовой системой всей. Ну, посмотрите, например, постановление Верховного суда от 10 октября 2003 года, номер 5, пленума, действующее постановление, то есть оно действующее обязательно для судей, а значит для правовой системы страны. В ней прямо сказано, что смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной исполнительной власти местного самоуправления определяются нормой, вырабатываемой специализированными международными учреждениями ООН и другими, ну, например, МВФ. То есть налицо вертикаль власти. Тоже запись содержится в уставах наших областей, которые ссылаются на федеральный центр, который может принимать обязательные для областей нормы. И в нашего участия ратификации здесь нет никакой. Это просто подчеркивает, что для нас в области нормотворчества, вертикаль власти, иностранные учреждения, реально которые контролируют Соединенные Штаты Америки. Поэтому вот вы говорите, там администрация... С учетом 13-й статьи у нас вообще никто не вырабатывает национальный курс. Национальный курс запрещен этой конституцией. А курс фактически, то есть смыслы всех законов, определяют специализированные международные учреждения. И они решают, какой НДС нам ввести, или какой пенсионный возраст у нас установить, или какое создать правительство, формы и так далее. То есть они решают. То, что касается полномочий, там, разделения властей и полномочий, для меня этот пункт вторичен. То есть этот пункт для чего? Не факт, что принцип разделения властей, он будет хороший, когда он будет реальный. А когда в англосаксонской демократии реальная власть принадлежит олигархам, у нас тоже, причем иностранным, то этот пункт просто фиктивный. То есть власть оттуда, а остальное просто маскировка. И в этом плане я не считаю противопоказанным изменить позиции по президенту. Кстати, по российской конституции президент органом власти не является. А если говорить о сути, это миф такой создали, что он начальник. Вот он дает другие указания, майские указы. Они не выполняются. А там говорится, надо, чтобы был экономический рост выше мирового. А у нас он меньше мирового. Налицо прямое невыполнение. И там куча пунктов. То есть президент органом власти не является, и поэтому он не может спрашивать за свои предложения в области национального курса. И, кстати, если уж говорить, как она писалась, посмотрите, вчера или позавчера было интервью Шахрая. Он считается одним из авторов Конституции. Он там говорит, когда мы писали Конституцию, мы прописали у президента полномочия английской королевы, которая царствует, но не правит вообще. Ну, там он упомянул, кроме кадровых назначений, но которые тоже проистекают из закона. Поэтому он не является начальником вообще. То есть начальник – это власть. Он является координатором властей без права вмешиваться в их решения. И если вы увидите, что где-то президент кому-то приказал, судье, правительству, депутату, если вы увидите, смело по четвертому пункту Конституции можете подавать на него по Уголовному кодексу в суд. Потому что это прямое нарушение одного из пунктов Конституции под названием присвоение власти. Вот, а теперь вопрос. Как можно отвечать за деятельность страны президенту, правительству, депутатам, если смысл законов определяется в Вашингтоне? Ну, у них свои смыслы, у них своя конкуренция, у них свои права человека. Они решают проблему прав человека в Америке и их союзников за счет прав человека в России. Отсюда и такое падение экономики в 10 раз за 25 лет, которое продолжается. Это прямая перекачка прав, в том числе экономических, с территории России, традиционно это называется колония, в территорию метрополии. И когда вы летите на Боинге, вы должны понимать, что это сознательный экономический курс, чтобы вы не летали на Ту или Илах. Понимаете? Для того, чтобы рабочие места и зарплаты получили рабочие в Америке или рабочий Airbus в Европе, но не рабочие в Саратове, где было 3 авиационных завода, в Самаре, где было 4 авиационных завода, там остался один, и еще 300 авиационных заводов по России. Тоже станкостроение, машиностроение, судостроение и так далее. Это кто начальство, тот отвечает за курс. Начальство для нас по Конституции – Вашингтон с точки зрения размещения специализированных международных учреждений.
Так, Саш, ты хотел сейчас?
Да.
Пожалуйста.
Я не знаю ни одного закона, я подчеркиваю, ни одного, который был бы написан в МВФ или в ООН, который бы действовал на территории России. Ни одного. Все законы принимает Единая Россия. Сейчас, секундочку, я же слушал. Все законы, которые действуют, плохие законы, которые действуют у нас в стране, приняты Единой Россией, членом которой являются некоторые товарищи, которые здесь присутствуют во время этой дискуссии. Это вы принимаете плохие законы. Ни МВФ, ни ООН, никто. Я бы очень хотел, чтобы, например, Европейская хартия по местному самоуправлению, которая так и принята большим количеством европейских стран, действовала бы у нас в стране. У нас даже записано, что она вроде как должна действовать. А на самом деле эту хартию вы изуродовали 131-м законом о местном самоуправлении и дальше вообще исключили Москву и Санкт-Петербург и Севастополь, так сказать, из этого списка, и они устроили еще более уродливые законы, и ваши младшие братья из Московской городской думы устроили вообще черт знает что. Вот это я реально ощущаю на своей... Значит, Конституция, так сказать, Конституция, это вещь абсолютно конкретная, абсолютно понятная. Вот то уродливое построение, которое устроено сейчас, оно бьет лично по мне и по моей политической деятельности. Я это точно знаю. Поэтому
обращайтесь к Вашингтону. Кстати, вот в этом же постановлении сказано, где искать источник права.
Пожалуйста, Евгений, одну секундочку. Значит, давайте я договорю. Что касается Шахрая. Шахрай в переводе с украинского, насколько я знаю, переводится как жулик. Значит, поэтому, так ведь, господин Шахрай, чтобы он не излагал о том, как он писал и какие полномочия, к делу не подошьешь. Есть текст этой конституции, его легко прочитать. Текст ужасный, текст плохой, работает она плохо. Шахрай к этому никакого, смею вас уверить, отношения не имеет. Я точно знаю, что он не имел отношения к написанию этого документа. То, что он теперь сейчас рассказывает, так сказать, это совершенно не имеет никакого прочтения. А в целом, я еще раз повторяю, мне бы очень хотелось, чтобы многие международные нормы, в частности, Европейская хартия по местному самоуправлению, действовали бы. Они, к сожалению, не действуют. Не действуют по причине сопротивления со стороны тех людей, которые сидят в Государственной Думе и пишут ужасные законы о местном самоуправлении. И конкретно Москва от этого страдает и несет очень большие экономические убытки. Спасибо.
Ну, возвращаясь немножко к конституционному, если позволите, да, я тоже выскажу свою точку зрения. Возвращаясь немножко к конституционному процессу, так сложилось, что я в этом конституционном процессе 93-го года участвовал. Как раз на момент расстрела Белого дома я был ответственным секретарем Конституционной комиссии Верховного Совета СССР, РСФСР. И поэтому как бы вот эти вот обсуждения конституционных проектов и их варианты, они шли непосредственно через меня, и поэтому я просто представляю, о чем шла речь. Значит, относительно роли Шахрая. Я не согласен ни с тем, что он писал Конституцию, ни с тем, что он ее не писал. Дело в том, что тогда в качестве альтернативы Верховному Совету и Съезду народных депутатов, который должен был разработать новую Конституцию России, президент выдвинул свою идею, ну, президент и его сообщники, о том, что, мол, съезд слишком долго работает, там никакого движения нет, вот мы создаем свое конституционное совещание, и на нем выдвинем свой проект Конституции. Писали его в основном, как это его евреи-то звали,
Шейнис.
Шейнис, да.
Шейнис писал.
Шейнис и вот и же с ними, вот эта вся компания писала в основном тот проект, который выдвигался на конституционном совещании. Но когда случился государственный переворот, то естественный вопрос Ельцина был, а что нам этим проектом, собственно, себя стеснять, раз уж мы тут победили и всех замочили, кого надо, в сортире или без, значит, мы напишем тот проект, который нам нравится. И вот этот вышеупомянутый жулик, то есть Шахрай, он должен был как раз переписать проект Шейниса так, чтобы это нравилось президенту. А переписать это так, чтобы у него было поменьше обязанностей и побольше прав. Вот, собственно, это поменьше обязанностей и побольше прав. И тот результат вот этого уродливого, скажем так, искажения Конституции Шейниса, ну, я его условно называю Конституцией Шейниса, потому что там был коллектив авторов, плюс с авторской правкой по Шахрая при высочайшем одобрении ты вот это вот пиши, а это не пиши, а это вот вообще отсюда убрать. Вот у нас вот этот вот гибрид, гомункул такой, он и присутствует на сегодняшний день в виде Конституции. Не надо только думать, что это плод там напряженного конституционного процесса, на котором там какие-то выдающиеся лбы там ломали, бились друг об друга и все. Кстати, и Шейнисовский проект, он, по сути дела, обсуждения-то и не получил. Его просто представили как президентский проект, его там обсуждать никто не стал на конституционном совещании, он так и остался вот похороненным вплоть до того, пока за него не взялся Шахрай. Что касается приоритета международного права, который нам более всего мешает. Ну вот еще раз читаю этот четвертый пункт пресловутый, уже теперь первое предложение. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это вот как это та самая фраза, которая относится к серии «Как дышло», да? Куда повернешь, туда и вышло. Если хочешь на это что-то свалить, ну свали. Если не хочешь на это ничего сваливать, выясняется, что ты по ней ничего не должен и ничего не обязан. И никакой международный договор тебе, так сказать, не указ, потому что ты его не обсудил, или просто тупо не считаешь общепринятым. Это я говорю просто к тому, что если кто-то во власти на сегодняшний день ставит на себя в приоритет там, Международного валютного фонда, чьи указания он исполняет там, и прочее, прочее, то это не потому, что какой-то дурак российский народ взял вот его с дуру, там, то ли проголосовал, то ли не проголосовал, ну, короче говоря, это написано в его конституции, и он теперь вынужден это исполнять. Этого хочет конкретная часть властной верхушки, и в этом имеет свой интерес. Прикрывается при этом конституция Российской Федерации, ну, может прикрываться и ей, если нет ничего другого более пристойного. В той части, где эту конституцию надо прямо нарушить, вот эта вот верхушка Российской Федерации ничем не стесняется. Классический пример. Во всей Конституции определена всего-навсего одна единственная задача Центробанка – поддерживать курс рубля. Вот никакой другой задачи у Центробанка нет. Вообще никакой. Не таргетировать инфляцию, не поддерживать золотой запас, не там обменивать там, доллары на валюту или и прибыль, так сказать, складывать в бюджет, или наоборот изымать весь бюджет. Вот ничего этого нет, только одно, поддерживать курс рубля. Вот эту вот задачу Центробанк не исполняет все время своего существования. И за это время никакая государственная власть его никак, никоим образом, так сказать, не прищучила. Вот никогда, никакая власть не считает его для этого себе, так сказать, укором. Теперь относительно того, что президент не имеет никакой власти, вот типа английская королева. Ну, если бы английская королева была бы, обладала бы такими правами, как российский президент, ее бы, наверное, как Кромвеля, невзирая на дамский возраст, уже бы отпилили ей голову и поставили бы ее на пику возле Вестминстерского собора. Потому что у российского президента есть на самом деле право, во-первых, смещать всех, кто ему не нравится. Министров, председателя Совета Министров, он может выдвигать новые кандидатуры, да, они должны согласовываться Думой. Но Дума здесь пусть особенно не, так сказать, не выпендривается, потому что если она два раза не согласует эту кандидатуру, то распустит ее саму и объявит новые выборы. Во-вторых, у него самое главное право есть, то, которое в Конституции не записано. Это право состоит в том, что Центральная избирательная комиссия, которая действует как единый постоянно действующий орган, фактически является подразделением администрации президента. Это она формально вроде бы сама ниоткуда взялась. 5 членов оттуда, 5 членов Госдумы, 5 членов Совета Федерации, 5 членов президент назначил. Но реально-то мы знаем и видим, она действует в строгом подчинении администрации президента. Более того, когда президент захочет снять какого-то главу, так сказать, этой избирательной комиссии, он только так... И он вылетает послом в Латвию, так как это было сделано с Вишняковым, который обливался слезами при этом и понимал, что он создал, можно сказать, электронную систему фальсификации голосования, вот этот вот самый газ выборы. И в тот самый момент, когда уже надо было стричь с него купоны, его оттуда выкинули, так сказать, и послали куда подальше. Поэтому на самом деле президент – это самое властное у нас лицо. Наверное, в определенных обстоятельствах ему выгодно, может быть, не таким не представляться. Но лучший тому пример – все, как говорится, зарубежные деятели и главы государств, начиная от Трампа и кончая, так сказать, там, самым последним премьер-министром в любой республике, они предпочитают иметь дело именно с президентом, потому что знают, что это центр принятия решения. Если бы он был действительно английской королевой, с ним бы ограничились, наверное, формальным рукопожатием, и после этого перешли бы к тем, кто чего-то решает. Министрам, там, председателю Совета Министров, еще кому-то.
Но по факту... с Медведевым, в конце концов.
Ну, по факту этого не происходит. Переговариваются с президентом, потому что он реально решает все. И тут же, я думаю, никто за рубежом себе ошибок никаких не позволяет. Пожалуйста, еще раз, Евгений.
Да-да-да, спасибо. Mm-hmm. Ну, начну. Тут много вопросов наговорили по очереди. Во-первых, я согласен с тезисом о том, что правящая верхушка все устраивает. Конечно. Потому что правящая верхушка – это вопрос денег. Это олигархи. Они все назначены Лондоном. Конкретно отбор персоналей, кто верхушка, осуществляется в Лондоне и Вашингтоне. Непосредственно чиновники этих правительств. Для того, чтобы вы были в России олигархом, вам надо в Лондоне получить на это разрешение и указание, и выбор английского чиновника. Если вы их не устраиваете... Вы не получите ни IPO, ни право называться олигархами. Вы не получите капитала, вы не получите судебной защиты английского судопроизводства, которое решает проблемы в России. Я обращаю ваше внимание. И, соответственно, вы не будете просто называться олигархом, вы не получите статус и деньги, которые с этим связаны. Поэтому, конечно, не хочет. Вот то, что вы сказали, правящая верхушка 100% не хочет перемен. Она вся колониально-компрадорская. Она изначально оттуда назначена. И, кстати, Путин об этом тоже говорил. И можете посмотреть высказывание вице-премьера России Полежаева, который был министром имуществ. Он прямо говорил о том, что в его министерстве в период Ельцина формировали олигархов американские советники, из которых половина ЦРУшники. Это не мои слова. Это слова министра, который отвечал за создание олигархического капитала в России. А другого в России капитала нет. Потому что Центральный банк, вы здесь правы, не позволяет создаться национальному капиталу. Он эту функцию не выполняет, но в Конституции поддержки рубля. Правильно, я согласен. Я даже обращался в прокуратуру, чтобы за это Центральный банк привлекли за неисполнение Конституции. Но прокуратура написала, а он нам не подотчетен. В соответствии с другим пунктом Конституции, этот орган, по сути, власти, не подотчетен органам власти Российской Федерации. Поэтому даже если он будет не выполнять Конституцию с утра до вечера, спросить Центрального банка нельзя. По решению российского народа на всенародном опросе 93-го года. Поэтому с этим тезисом согласен. Дальше. Хартия. Вот до этого звучало. А никто не говорит, что в России нужно исполнять те нормы, которые действуют в Европе или в Америке. В России надо исполнять нормы, которые выработаны для России. То есть специализированное международное учреждение специально для России отрабатывает нормы. Именно поэтому те нормы, о которых, может быть, нам и хотелось бы, как у них быть, на нас не распространяются. На нас распространяются нормы на документе, на котором написано специализированное международное учреждение. Вот следующие нормы надо выполнить, следующие тексты законов. Для детализации во всех российских министерствах сейчас работают американские советники, американские граждане, которые эти нормы разъясняют и детализируют. Вы говорите, что не знаете ни одного закона от МВФ. Просто зайдите. Есть такой Габриэль де Белло. Это уполномоченный МВФ по России. У него огромный офис в Москве. Он ежедневно выпускает руководящие указания. Крупные из них заложены на сайте официально на русском языке. Там где-то около 1000 листов на русском языке. И вы найдете там абсолютно все наши законы. Вот которые Дума принимает, все эти законы, их смыслы, то есть не как бы юридико-техническая сторона вопроса, а смыслы в соответствии с Конституцией, Верховный суд об этом говорит, разрабатывает все вот эти нормативную базу. И уж и дальше Государственная Дума просто эту базу принимает. Альтернативных источника этой базы у нас нет. Предложения президента в виде майских указов многочисленных, они не являются для нас по Конституции правовой базой, обязательной для исполнения. Это просто пожелание первого лица, не больше того, уважаемого человека. Да, его кивают, но даже если это жесткое указание, которое сильно вредит Габриэлу де Белло и МВФ, его просто не исполняют. Например, президент прямо приказал в одном из указов, в послании Федеральному собранию 2012 года, ну хотя бы Центральному банку и правительству просчитать ситуацию перехода на европейский курс в области экономики. Это просто слова президента. Послание Федеральному собранию. Послание, как вы знаете, предусмотрено Конституцией. Что этого даже не то, что перейти на курс не захотели, даже просчитать не захотели. Реально не хотят. Кроме того, не хотят, правительство не собирается, и Центральный банк даже это исполнять. И мало того, президент с них спросить не может. Вот недавно, недели две назад он выступал, и Кудрин ему сказал, сейчас скажу, Кудрин сказал при президенте, так ваши же указы майские не выполняются. Вот это толпа народу, 1000 человек было, Россия зовет на форуме. Что ему президент ответил? Президент ему ответил, но он так ответил поговоркой, но в этой поговорке он сказал, что это не виноваты они, что не выполняют мои указы. Поэтому наказать невиновных я не могу. Они не должны их исполнять. Они должны исполнять по Конституции решения специализированных международных учреждений. Что правительство и делает. Вот сейчас поднимают цены на бензин по решению МВФ. Это открытое решение. Называется налоговый маневр 2014 года еще. По которому все и функционирует. Дальше я не апологет Единой России. Из меня тут недавно меня выгнали из нее даже. Из-за этого, из руководящих органов. Хотя я учредитель, вообще говоря. Но не апологет. Ну, то же самое делают все парламентские партии в Госдуме. И положено делать. Но, например, когда КПРФ была парламентским большинством, а, напоминаю, Единая Россия появилась только в 2000-е годы. А до этого была КПРФ парламентским большинством. Посмотрите голосование Зюганова. Он голосовал за социальные нормативы в 10 раз хуже, чем сейчас. Не просто хуже, а в 10 раз хуже. Он заголосовал за закон о правительстве, по которому правительство подчиняется МВФ. И я его не критикую. Любое парламентское большинство обязано исполнять Конституцию. Это вот сейчас он болтает языком. А тогда строго все исполнял. Хочешь быть большинством, исполняй. Ну, за большинство ты, конечно, получаешь дивиденды, право бюджет распределить, там еще что-то. Но это не отменяет основу, смысла законов. Напоминаю, вот Верховный суд даже написал, под угрозой правосудия. Не просто так, а вот под угрозой правосудия. Должны определять нормы специализированных международных учреждений, которые для России вырабатываются. Поэтому это просто вертикаль власти. Альтернативные власти хотеть, вот вы упоминали слово там, не считают нужным, хотят, принимают, хотят, не принимают. Да у него в голову не придет иметь свое мнение. Потому что выбирают на должности министров, депутатов, людей, у которых не планируется мнение. Вы видели в избирательной кампании хоть раз, чтобы какая-нибудь партия попросила специалистов по законотворчеству? Хоть раз. Хоть любая партия, хоть ЛДПР, кто угодно. Эти люди не нужны. Задача депутатов представительская. Принимать законы по Конституции, смысл которых разрабатывает для нас вертикаль американской власти. Поэтому, когда Путин говорит, что у нас однополярный мир, мы его провинция, в котором один центр власти, один центр принятия решения, Вашингтон, он правильно говорит. Он говорит честно. И это главная проблема. Еще раз говорю. Все наши проблемы проистекают от власти. Но власть наша по Конституции и по положившейся практике иностранная. Мы даже иногда называем ее оккупационная. В этом проблема. Поэтому сменив КПРФ в 90-е годы, там, или ЛДПР, или Единую Россию, вы ничего не получите с точки зрения изменения курса. Потому что на эти организации не есть продукт производства курса. И любая организация на их месте таким продуктом не будет. Вот это просто факт. И вот тут еще что-то, часть вопросов я записал, но я просто долго говорю, а потом их тоже упомяну. Спасибо.
Угу. Да, Саш, пожалуйста.
Евгений, дело в том, что вот наша передача называется «На самом деле». У нас каждое, в общем-то, принято, каждое утверждение надо как-то доказывать. Я всех олигархов не знаю, конечно, российских, но знаю, я сейчас перечислю кого, и я точно знаю, откуда они взяли деньги. Я точно знаю, откуда взял деньги Дерипаска. Я точно знаю, откуда взял деньги Березовский. Я точно знаю, откуда взял деньги Гусинский. Я точно знаю, откуда взял деньги Шахновский, Вася. Я точно знаю, откуда взял деньги Фридман. Я точно знаю, откуда взял деньги Евтушенков. Вот с этими людьми я конкретно знаком. Я знаю, откуда у них появились деньги. Никакую Великобританию они не ездили по этому вопросу. Все они тырились здесь. Я могу рассказать, как, в каких купюрах и кто с чего начинал. Вплоть до того, что я мою подпись, так как Гусинский, подделал для того, чтобы украсть первых 4 здания в Москве. Я знаком с ними давно. Я точно знаю, откуда они взяли деньги. Я знаю, какие у них взаимоотношения были с Лужковым, с Ельциным, как они получали. Значит, я могу точно утверждать и готов доказать это так, с фактами, и вплоть до, кроме покойника Березовского, всех остальных можно просто даже привлечь к разговору на эту тему. Они точно ничего в Великобритании, никаких разрешений, никаких кредитов, никаких не получали. Я это знаю достоверно не потому, что они мои друзья, они где-то даже враги по целому ряду позиций. Но тем не менее, я уверенно могу сказать, что они оттуда деньги не получали. Это первое. Второе, что касается Полежаева. Вы же тоже упомянули конкретного человека. Я с ним тоже был конкретно знаком. И знаком хорошо. Он, благо, геолог, поэтому, так сказать, в этом плане так у меня взаимное понимание было. Он был вице-премьером по имуществу. Был он этим вице-премьером на расстоянии 2-3 месяцев, вот так вот максимум, все, что он состоял. Был поставлен туда Коржаковым. И он мне рассказывал о том, как Коржаков его поставил для того, чтобы соблюдать какие-то вещи. Он вообще не владел темой. Ни в начале своей деятельности, ни в конце своей деятельности. Он просто как бы, ну, он нормальный мужик, с ним можно выпить, закусить, так сказать, поговорить о жизни. Но как таковой, так сказать, информации о том, что происходило в правительстве, он не обладал. В этом плане, если говорить о преемниках Чубайса, даже Сергей Беляев, и тот был несравненно более информированный человек, я уже не говорю про Коха. Мы, если брать эту цепочку, по которой мы движемся, Полежаев, к сожалению, ничего не знал, так сказать, куда он сел, зачем он сел, значит, выполнять какие функции. Просидел он 2 месяца, и на этом все закончилось. Он обиделся тоже, у него как бы были какие-то представления о собственной роли, так сказать. Эта роль не состоялась. Поэтому ссылаться на него нельзя. Вот у меня такие вещи.
Почему нельзя? Существует министр имущества, которого, кстати, вы правы, снял письмо Госдепартамента, он был уволен. Письмо опубликовано, это правда. И уволен он был, потому что попытался выгнать американских советников, которые распределяли имущество, о котором вы говорите. Имущество есть. Распределяли советники США, из них половина ЦРУшники. Причем он показал есть. Письмо наших спецслужб, которые подтвердили, что да, ваши есть. Советники...
Евгений, работают, Евгений, да, я не просто информированный человек, я очень информированный человек. Я в курсе, за что его сняли. Я не хочу это в эфире просто рассказывать, потому что он мой приятель, так ведь, и мне это не представляется. Значит, никакого отношения, никакому иностранному вмешательству о том, что его сняли, не было. Он потом эту легенду придумал, во многом обосновал, так ведь, он молодец, красавец, так и чисто пиаровски он все это рассказал. Это было совершенно не так. Его зря поставили на эту должность, он ее явно не тянул, и в какой-то степени обоснованно по технической стороне его сняли. Но, ну, это человек, который мне лично знаком и хорошо знаком. И, ну, Евгений, ну, это преувеличение, так сказать, то, что вы говорите.
А я предлагаю все-таки присоединить к нашей передаче высказывание самого вице-премьера, который говорит о том, что... Ну, кстати, письма он показывал эти, они опубликованы, письма Госдепа о его снятии. И совершенно конкретные мотивы были. И то, что он конкретно пытался выгнать оттуда советников, которые до сих пор там работают, кстати. Это тоже он говорит, а не я. Поэтому ваше как бы мнение о том, что он дурак и на него не обращать внимания, я его не принимаю. Он вице-премьер и, как, по крайней мере, 3 месяца знал тот участок работы, за который отвечал. И пытался сменить
охрану, 3 месяца не продержался.
На милицейскую, американскую и так далее, частную. Я думаю, что тут надо не дискредитировать человека, а просто вот есть...
Упаси Господи. Я наоборот, если бы я дискредитировал, я бы много рассказал. Не буду рассказывать.
Давайте не вступать в перепалку. Тем более, что, понимаете, ну есть как бы простая статистика. Ну да, вы, допустим, одного вице-премьера там, предположим, что его убрали по какому-то там ЦРУшному письму. Ну, еще у нас был премьер, который отвечал, вице-премьер, который отвечал, да, по-моему, за надзор, Роскомнадзор. Его там тоже в какой-то момент там спихнули, тоже он что-то неправильно там по отношению к евреям себя повел. Вот. Допустим, это все какие-то части. Но это единицы среди десятков и сотен, которые за это время сменились на этих постах. И предполагать, что все они сменялись исключительно по письмам из ЦРУ или указаниям Госдепартамента, ну это не так. Наверное, были какие-то эксцессы. Я даже готов предположить, что в нужный момент, когда отношения между российской и американской верхушкой были особенно теплыми, вполне могли, так сказать, американские друзья попросить, вы-то кого-нибудь уберите, а то он нам мешает, или сделать это наоборот. Но утверждать, что это было массовое явление, что так происходит тогда и до сих пор, ну, это не вполне логично. Ну, действительно, вот вы говорите про список олигархов, да, которые все там чуть ли не утверждаются в Лондоне. Ну, почему среди них все путинские друзья? Они что, все с таких хороших отношений с
Лондоном? Абрамович?
Да при чем здесь Абрамович?
Нынешние олигархи, новая генерация. Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки, так сказать, вот эти.
Олигархи – это список Forbes. То есть вы берете список Forbes, опубликованный в Лондоне, получаете список, и это и есть олигархи. Вот возьмите этот список, и там... Когда я говорю об олигархах, я говорю об этих фамилиях: Дерибаска, Абрамович и так далее. А кто еще? И это вертикаль власти для нас. Теперь по поводу... Я же не вопрос влежаю в хороший или плохой министр. Естественно, никакой министр, для которого министерство источник дохода, это, как правило, коррупционного, не будет идти против течения. Вот этот же вице-премьер Полежаев, кто он сейчас? Преподаватель в Омске. А почему? Да потому что не захотел быть миллионером. Вот и все. И найдите министра-идиота, который скажет: не хочу быть миллионером, хочу быть преподавателем. Потому что непонятно почему. Потому что когда человек идет на министра, он знает, зачем он туда идет. И Полежаев просто рассказал срез, механизм при получении имущества, конкретного имущества олигархами из того списка, который назвал Александр. Он назвал список. Я говорю, имущество они получили от американских советников, а деньги получили из Лондона. Из Лондона они деньги получили через процедуры IPO и кредитов. Все перечисленные важные люди, все прошли IPO и кредитование в Лондоне. И об этом есть открытая информация. Это никто не скрывает. Это механизм назначения. И Центральный банк не просто так держит высокую недоступный рубль. Уже 25 лет он это делает. Он это делает для того, чтобы на территории России функционировал доллар. И его долларовые... как бы система, к которой относятся олигархи, чтобы функционировала судебная система. Вы понимаете, если бы рубль имел доступ в России такой же, как доллар, 0%, напоминаю, это сейчас доллар начал до 2 подниматься, 0%, а евро так 0 и осталось, то никто бы не побежал в Лондон на IPO. Все бы кредитовали в Москве. Ну тогда бы и не было власти Лондона над тем же Дерибаско. Или это был бы не Дерибаско, я уверен, а другой человек или другие люди. Они были бы подотчетны российской системе власти, судебной системе и в конечном итоге народу. Но вот то, что они оттуда, и слава богу, вы не оспариваете то, что они есть реальная власть, это и есть дополнительная гарантированная вертикаль власти. А дальше идут чиновники. Слышали такое? 25-тысячники. Напоминаю, что при Ельцине и не только, и в 2000-е годы тоже 25 тысяч чиновников, судей, журналистов, депутатов вывозилось в Соединенные Штаты Америки и Англию 25 тысяч в год, каждый год, в течение 15 лет.
Нет, не вывозилось. Там,
ну, я вам говорю, почитай, это же никакой
секрет. Да нет, 25-тысячники это совершенно другая история, это после революции, когда рабочих послали, и это описано в романе «Поднятая целина». Вот этих 25-тысячников знаю. Остальное надо доказывать. Не было.
Именно поэтому вы не найдете среди чиновников еще 5 лет назад человека, не связанного с американцами. Это Путин начал их чистить там. Вот я автор закона, по которому там нельзя иметь чиновникам счета за рубежом и так далее. Это условие, чтобы вы были депутатом, вы должны получить добро Лондона. Это было еще пару созывов назад. Но это же просто факт.
Что с ним спорить? Евгений, а что вы используете слово IPO как ругательное, так сказать? Почему вы придаете ему значение? IPO это первичное размещение акций твоего предприятия.
Первичное где?
В Лондоне. Это не источник, не источник доходов.
Так, господа, давайте немножко к порядку, потому что мы обсуждаем сегодня тему Конституции, а идем по принципу, он начал издалека и пошел еще дальше. Значит, давайте или придерживаться...
Вопросы считаю... власти. Я согласен, что власть против изменения Конституции...
Остальные вопросы тоже достойны обсуждения. Давайте их структурируем, форматируем и, как говорится, обсудим в следующий раз. Я ничего против этой темы не имею. Я просто против того, чтобы шагать галопом по Европам. Единственное, что только про олигархов хочу добавить, поскольку уж эта тема здесь обсуждалась, и не вставить свое слово в нее невозможно. Я не думаю, что путинские друзья из кооператива «Озеро», все эти Ковальчуки, Ротенберги, Вексельберги, Якунины там и прочее, они все сформатировались именно потому, что вдруг Лондон это захотел. Или английская королева так возжелала, чтобы их ставили олигархами. Ну, мол, типа, хорошие ребята, дайте им по миллиарду. Они накапали свои деньги совершенно в других местах. И Англия к этому никакого отношения не имеет.
За исключением какое у них гражданство? Вы посмотрите, какое у них гражданство, вы все увидите.
Даже неизвестный вами фамилия. То, что с этими деньгами можно купить какое хочешь гражданство, я на самом деле не сомневаюсь, особенно в Англии. Потому что там до недавнего времени действовало правило золотых паспортов, которые они вроде бы собираются сейчас ограничить. Но, само собой, там 3 миллиона фунтов вложения в английскую экономику на фоне того, что натырили уже те же Ковальчуки, Ротенберги и прочее, это расплюнуть вообще.
И можно иметь двойное гражданство между Россией и Великобританией, подписано соглашение. Поэтому и британские паспорта и пользуются таким спросом.
Это другая статья.
Чтобы принять гражданство, надо дать присягу Британии, в отличие от России, и подчиняться британским законам. И если ты не выполнишь закон о санкциях, то тебя посадят в британскую тюрьму. Все просто.
Неужели вот Брилев дал присягу королеве?
Ну, те, кто брали британское гражданство, по законам Британии дают присягу. Но не самой королеве, Британии.
А как дышал? Все, как громил Великобританию прямо с экрана телевизора, оказывается, присягу дал. Вот Единая Россия. Да?
Господа, это сегодняшний как бы вскрытый эпизод. Вся система средств массовой информации, как и власти, как и бизнеса, власти чуть в меньшей степени за 5-6 лет, завязана на вертикаль власти оттуда. Вот вы, грубо говоря, живете в Тамбове. Понятно, что тамбовская верхушка вся завязана на Москву. Вот так же московская верхушка вся завязана на Вашингтон. И по экономике на Лондон. Но это как бы обычная практика. Что тут спорить? Это технология власти. Она же не то, что там уж наказ, а это вся система выстроена. И еще раз, вот я уже упомянул это. До сих пор в российских министерствах их деятельность определяют американские советники. Граждане США. В российских министерствах, которые разрабатывают нормативные акты. Но это же факт. Вот как советские советники определяли там деятельность польской власти, ГДРовской власти, чехословацкой. Ну, тоже факт. Но я еще раз говорю, я этот факт критикую с позиции, что это и есть власть. Поэтому смена кого-то здесь, даже президента, не изменит, даже ухудшит ситуацию. Потому что он хотя бы вырабатывает альтернативные предложения. А будет как Дадон. Тот самый, как предусмотрено в Конституции. Власть с тобой будут решать, а он будет только подписывать. А не подпишешь, пятая отставка за год. Потому что подписать отказался. По понедельникам Дадон в отставке, вместо него подписывает там председатель правительства. Потом его обратно возвращают для галочки. Так, ну, вот так. У нас, кстати, полномочия в Конституции президента такие же, как и в Молдове. Ничем не отличаются. Все то же самое.
Я думаю, что наши полномочия президента отличаются от молдавских очень существенно. Во всяком случае, попробовал бы кто его отстранить хотя бы на 5 минут. И, может быть, из этого эксперимента что-нибудь путевое бы и вышло. Но на самом деле такого не получится никогда. Что касается американских советников...
Потому что советов, наладить систему ручного
управления. Да. Я не уверен в том, что их такое же количество имеется сейчас, но это даже не главное. Главное то, что вся та либерастическая публика, которая есть на самом деле была воспитана этими советниками, она до сих пор остается у власти. И не только у власти в экономических министерствах. Там всякие эти Силуановы, так сказать, сидели Цурюкаев или там им подобные Кудрины и же с ними. Это все то, что касается и средств массовой информации, которые состоят из такой же публики. Это касается из массы параэкономических министерств, статистики там, всего прочего, прочего, прочего. То есть власть им пронизана достаточно плотно. Я считаю, что на сегодняшний день в этом контексте американские советники напрямую, так как они были нужны в 90-е годы, уже просто не требуются. Появились свои кадры, которые наверняка знают суть материала и что им ждать, так сказать, для того, чтобы быть в международном или, считай, американском трейде, они сами знают уже это достаточно хорошо, им не нужен какой-то для этого вояжер. Но давайте мы все-таки вот с Конституцией закончим, потому что у нас еще есть достаточно много вопросов, а то иначе мы как бы не перейдем к ним никогда. Саша, ты хотел что-то сказать?
И давай... У меня маленькая реплика. Я знаю всю московскую элиту, поэтому... стопроцентно я могу сказать, что вся московская элита не имеет никакого отношения к американцам. А Москва это 10-15% страны, а по экономической мощи и больше. Вот Петя Бирюков, вице-мэр по ЖКХ, никакого отношения к американцам не имеет, английского языка не знает, паспортов нет. Он как-то сам по себе гребет бабки без американцев. И с ними не делится, я точно могу сказать.
Лужковцы раньше не делились, надо сказать.
Лужковцы раньше, а он из той команды еще, из Лужковской.
Я понимаю, да, они раньше не делились, они делились совершенно самостоятельно.
Лужков это который из Австрии, что ли, который имеет поместье под этим самым, под Веной?
Под Веной, а под Зальцбургом, конкретно в Кицбейле.
Не в том, что нельзя украсть, да, коррупционеры украдут, куда деньги денут. Деньги вот, в России Лужков, можно только...
Лужков конкретно купил 4 отеля в Кицбейле на свою жену и там живет. У него там аэродром рядом, у него соответствующий самолет. Вы про Лужкова мне не рассказывайте, я его знаю родного. Это мой злейший враг на протяжении 20 лет.
В Вену, да? Посмотрите.
Не в Вену, в Зальцбург.
Вену. А?
В Зальцбург. Ну, под Веной, он рядом с Зальцбургом. Вену. Нет, не под Веной. Ну я же был там... Я знаю, где Вена, знаю, где Зальцбург. Они далеко друг от друга, 4 часа ехать на машине.
Я никого не хочу цеплять. Мы говорим о Конституции. Я говорю, как устроена вертикаль власти. Если вы хотите поменять что-то в стране, а вы начали с этого разговор, вам придется реально осознать, как работает вертикаль власти. А не пытаться кого-то замазать, сказать, ты сам плохой. Даже если это вор, без Лондона этот вор воровать не может. Потому что
это
с Лондона выйдешь нет. А в России чемоданы так. Денег, куда он зароет? В огород, что ли? Что ему тут разрешат?
Положить, Евгений, разрешат? Я ценю вашу сверхценную идею, но она, я не разделяю ее категорически.
Ну, так, тогда вы ничего не поменяете. Вы хотите поменять систему? Я вам назвал проблемы системы. Кстати, это проблемы исторические. Это не я придумал. Это всегда проблема. Если страна проигрывает, она управляется извне. Проиграла Польша, она управляла Советским Союзом. Проиграла Чехословакия, управляла Советским Союзом. Проиграла Германия. Там стоял Жуков, который управлял Германией. Заводы строил, распределял кто чего. Ну факт же, для того, чтобы вам построить в Москве завод, вы должны договориться с лондонским банкиром. Ну это же факт. Соответственно, нет. Это вопрос уже не денег, а власти. Да он решает, нужен завод этот в Москве, Лондон, и его чиновники, которые стоят за банкиром.
Нет.
Или не нужен?
Нет, это не
давайте,
так.
Давайте все-таки в дальнейшем будем лучше структурировать нашу тему. Я вполне допускаю, что первый блин может и даже должен быть комом. Но нельзя говорить на все темы сразу, потому что один отвечает по одно, другой говорит про другое, а тема, ради которой мы собрались, она вроде бы остается в стороне. Я думаю, что в следующий раз мы подготовимся к этому лучше и структурируем это лучшим способом. Сейчас же все-таки у нас есть вопросы, давайте на них ответим, потому что наши слушатели тоже нельзя добывать, тем более, что мы находимся в прямом эфире. Так, первый вопрос Федорову, который трубит за референдум. Евгений, а что случилось с ИГПР ЗОВ? ИГПР ЗОВ, если вы не в курсе, это движение, с лидером которого долгое время являлся Юрий Мухин, известный публицист, который в итоге получил, так сказать, приговор за экстремизм. И этот экстремизм был усмотрен в действиях властей тем, что они призывали к проведению референдума, который, в свою очередь, должен был, на котором как бы все голосующие во время выборов должны были высказаться, поддерживают они или, так сказать, за они или против существующей власти. То есть, дословно, являются существующая власть героем или предателем. Вот их как бы оценка деятельности прошедшего периода. Вот за это все люди получили конкретные сроки, мы это неоднократно обсуждали в наших передачах, естественно, без вашего участия. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, во-первых, я сам автор предложений по референдуму, как депутат, в том числе подавал их в составе группы депутатов многократно. Вот сейчас опять подал. Правда, их не хотят подписывать депутаты, коллеги, но тем не менее. Поэтому как бы вопрос законного референдума, а другого быть не может. Это процедура. Если любой, кто соблюдает эту процедуру, она сложная, но она процедура, получает в результате предусмотренной Конституцией референдум. Там написано, Конституция меняется на референдум. А в данном случае я не знаю детали вот этой группы, о которой вы говорите, но сошлюсь на слова Александра в начале беседы, что он приветствует проявление общественного мнения в Париже, но он сказал, арестованы хулиганы, 1500 в день в Париже, то есть те, которые били витрины и так далее. Разницу понимаете? То есть если люди добиваются референдума, то это законная позиция, вперед, по закону все можно делать. А если они хулиганы, как в Париже, то, наверное, их сажают. Я не знаю, еще раз говорю, дело вот этой организации, но вы посмотрите судебное решение. Я уверен на 100%, что в решении не написано посадить, потому что хотят референдума. Вот я уверен в этом.
В судебном решении хитрее. В судебном решении написано, что они собрались в ИГПР ЗОВ.
Или витрины переворачивали машины.
Нет, для того, что... О машинах вообще речь не идет. Для того, чтобы иметь в виду тайком осуществить цели, запрещенные уже по закону организации армии воли народа, а та армия воли народа имела своей целью как раз проведение референдума об ответственности власти, которым, соответственно, президент мог бы признан героем или предателем. Поскольку они тайком имели намерение восстановить таким образом запрещенную организацию, то тем самым они совершили экстремистское действие, потому что та была распущена, как бы запрещена за экстремизм. Вот такой вот правосудие. Я вас просто...
Ни одна машина и ни одна витрина не пострадали.
Решение наверняка есть и оценить. Но еще раз, я, кстати, между прочим, мог бы сказать и по-другому. Я мог бы сказать, это и есть национальное освободительное движение, его гнобят на оккупированной территории. Но я понимаю, что это в данном случае не так. И вообще пробить референдум изменения власти, изменить олигархов и изменить систему, это вообще революционный подход. Вы, соответственно, будет обязательно сопротивление. Именно поэтому НОД встречает гигантское сопротивление от пропагандистского до организационного. Другое дело, что часть людей в России, в том числе Владимир Путин, понимает, что систему надо менять. И поэтому он прикрывает НОД. Я так откровенно говорю.
Он, ну а что? Он это сильно скрывает понимание.
Он говорит, что наличие России в подчинении однополярного мира США неприемлемо. Путин говорит, правильно? Ну так это то, о чем мы и говорим. Потому что любому человеку понятно, что это плохо, когда начальство за границей. Плохо. Ну очевидно плохо. Чем мы с этим спорим?
Путин думает, как ему до конца жизни в посту президента просидеть, а не о том, что что-то поменять. Ну, что вы говорите?
Так, ну,
слова Путина про однопарадный микрофон. Ну, вот я об этом.
Вопрос. Вы видели в интернете народный проект, называется «Социальный проект народовластия». Он всего 2 недели. Я не видел этого проекта. Саш, ты видел?
Я тоже не видел. Нет, не видел.
Нет, не видел. Так, далее. Вопрос.
Я могу сказать по названию. Социальный проект и народовластие – разные векторы. То есть это разная система. Либо у вас народовластие, и тогда оно идет по линии социального проекта, социалистического проекта или какого-то другого. Либо его нет. Вот сегодня народа нет. Поэтому социальный можно откинуть. Надо бороться за народовластие. А это есть
нота. Модулировать, чтобы это могло быть, то есть надо, тут вопрос по проекту. Либо мы его знаем и читали, тогда есть мнение, либо нет.
Я не читал.
Вопрос. Как Федоров относится к Мальцеву и его тезисам?
А я не знаю тезисов Мальцева. Я, смотрите, у меня-то все, как я к чему отношусь, очень легко можно промоделировать. Я за отечество. Отечество – международных границ. То есть сформировано по итогам Второй мировой войны. Свободное и независимое.
Евгений, все. Я все понимаю, но мы отвечаем сейчас на вопросы.
Я отвечаю на вопросы. Если Мальцев или кто-то еще за отечество, отлично. Если он против, значит враг. Все просто.
Там целая история. Мальцев выступал на Револьвер ТВ, в частности. Он вынужден был эмигрировать, потому что против него начали судебные преследования. Там много тезисов. Он призывал к революции в ноябре, так сказать, этого года, вернее, 17-го года. Ну, тут большая история. Поэтому есть смысл как-то выразить отношение к ней, если она вам известна. Или если неизвестна, значит просто об этом сказать, что тоже, в общем, не преступление.
Так. Я же говорю, если за отечество, значит хороший человек. Если против отечества, пятая колонна. Все просто. Про отечество я вам сказал. Позицию Федорова можно вычислить за 30 секунд. По любому Евгений, человеку и явлению.
Евгений, самый последний Чубайс в этой жизни, он обязательно заявляет, что он за отечество. Просто он его по-другому немножко понимает. И оно у него в другом месте находится. А так он за отечество вообще.
По-другому давайте обсуждать. Пожалуйста, отечество в традиционном понимании наших
веков. Я сказал просто для этого самого, для понимания вопроса. Так, может Федоров назвать международный нормативный документ, по которому подняли НДС или пенсионный возраст?
Да, это решение МВФ. Я их просто пришлю вам. У меня где-то они были, там 1000 листов. Они это выходят вопрос, крупные
ежегодно. Вы просто сошлитесь на то, да, что вы знаете.
Одно из них, я думаю, где-то 3-летней давности, там прямо написано, там как бы это вот такой том, листов 100, и вверху 2-3 листочка, которые описывают этот том. И там прямо написано поднять НДС на 4%. Правительство выполнило это решение только на 2%. Но там в МВФ идет переговор, он все время пишет, мы ведем переговоры с правительством. И в процессе переговоров договорились не на 4, а на 2. О чем, кстати, говорила и Голикова. Как вице-премьер, она сказала, что нам удалось.
Я должен дать справку, что было 20%, а стало 18% как раз в пределах этих 3 лет. Так что так, если они просили повысить, то правительство сначала понизило. Не слушают они американцев, как выясняется.
Вы в любом случае дайте справку или процитируйте где-то этот документ, потому что тогда появится какая-то база.
Я вам пришлю, вы разместите в базе, и все. Я вам пришлю вот сегодня, закончится. У меня он даже есть в электронном виде.
Пришлите, сошлитесь, потому что тогда появится какой-то материал для обсуждения, потому что вы даете
выводы,
а мы не очень представляем, о чем идет речь. Так, еще вопрос. Так, хорошо. Зарплату Федорову в Думе пиндосы установили? Ну, вопрос
такой. По закону. По закону зарплата депутата приравнивается к зарплате министра минус там определенные надбавки. То есть у министра, понятно, зарплата выше раза в 4. Но сам закон прописывает зарплату депутата в привязке к ставке, тарифной ставке зарплат правительства и министерства. Депутаты зарплату не устанавливают. Депутаты
даже обратились. Но закон-то МВФ установил вам? Или кто установил этот закон?
Тарифную сетку – это одна из технологий МВФ. Вообще, когда-то.
МВФ. То есть вам зарплату определил МВФ?
Нет. Послушайте. МВФ не решает конкретные вопросы, он решает системные, то есть он дает правила. Вот по правилам депутат приравнен к министру.
Ты получаешь зарплату по решению МВФ?
Нет, депутат приравнен к министру. Вы как будто не слышите меня. Я вам говорю правила. И еще я не за зарплату депутата. Я, кстати, за то, чтобы депутаты зарплату не получали. Я за то, чтобы депутаты получали зарплату по последней своей работе. Просто поскольку в Думе половина полуолигархов, то в этом случае у них зарплата будет раз в 50 выше, чем сейчас. И поэтому, я думаю, что эта идея, поэтому ей сопротивляются.
Там, ну, желание понятно. Сейчас в кассе ты получаешь по решению МВФ?
Нет, в кассе я получаю не по решению МВФ, а в соответствии с законом о статусе...
Установленный МВФ.
Всех законов определяет федеральное международное учреждение, включая закон о статусе.
О, понятно.
Кстати, хочу сказать, что зарплаты министров, они очень разные. Так что там Силуанов получает очень много, другой министр очень мало, поэтому тут
как-то... Все больше, чем депутаты. Все.
Я точно говорю. Сама по себе тарифная сетка, она здесь непонятно к чему она приравнивается. Сами министры-то, они очень такие разнообразные. Так, индустриализацию помогали проводить американцы, а теперь все разрушили. Где логика, слуга народа?
Конкуренция наций. Гитлер тоже помогал индустриализации Советского Союза, обучал советскую Красную Армию, а потом на нее напал. Это называется конкуренция наций. Просто почитайте учебник истории. Войны в человечестве были десятки тысяч раз. И всегда одинаково. Это называется борьба наций. И эта борьба разными методами. Иногда дружит, иногда конкурирует, иногда войны. Вот и с Соединенными Штатами Америки. Мы, Советский Союз, я вот участник этой войны США. Да, я в Афганистане служил. Лично. То есть при мне люди погибали. Которые погибали от действий Соединенных Штатов Америки. От их Аль-Каиды. От их террористов. Погибали во Вьетнаме, погибали в Корее, погибали в Африке, в Анголе. То есть в этой войне погибло, наверное, 10 миллионов человек за 40 лет с Соединенными Штатами. В результате американцы нас победили. Учредили медаль победы над Советским Союзом, медаль свободы, которую Конгресс выдает. Там, по-моему, даже Горбачеву дали. Учредили, и празднуют это как победу над Советским Союзом и требуют исполнения территории, которая потерпела поражение, своих требований. То есть это касается не только России, но и всей территории СССР. Что они, собственно, и делают? А можно вопрос? А мы бы не делали, если бы победили США? Мы, если бы не установили бы управление Соединенными Штатами Америки, как ГДР, если бы победили Америку в холодной войне? Простой вопрос для нашего слушателя. Уверен, что то же самое мы сделали бы. Послали бы своего Жукова, и Жуков бы в Вашингтоне создал оккупационное правительство, как он создал это в Берлине.
Насчет 10 миллионов человек я обязан прокомментировать. Самая крупная война, из того, что вы перечислили, так сказать, сейчас, афганская, 14 тысяч человек погибло. 10 миллионов откуда?
А корейская?
10 миллионов откуда? Где погибло 10 миллионов?
Вьетнамцев погибло больше...
Я не про вьетнамцев, я про наших погибло. Вы сказали, 10 миллионов погибло.
Вьетнамцы – это наши союзники. Корея погибла. Сколько корейцев? Почитайте, сколько корейцев погибло в Корее. Около 4 миллионов человек. Когда вот этот американский сапог прошелся по Корее взад-вперед, по северной, я имею в виду. Вот в сумме, плюс Африка. Все это суммарно около 10 миллионов погибших в войну Советского Союза с Соединенными Штатами Америки, 40-летнюю, которую пропагандисты называют холодной. Но я холода в Кабуле не видел. Там стреляли.
Так, давайте все-таки в темпе немножко по вопросам. Федоров, нам, наверное, надо сплотиться вокруг лидера. Ответь, почему действующая конституция не исполняется? Ну, какой-то очень такой сумбурный вопрос, почему он не исполняется. Нет, по-моему, мы этому посвятили вообще всю передачу.
Действующая конституция плохо исполняется. Она исполняется. Идите, попробуйте нарушить закон, допустим, правила дорожного движения. Вас с вероятностью... Там больше половины посадят в тюрьму, если вы крупно нарушите. Она исполняется в основном. Есть элементы неисполнения, но мы не можем, допустим, в части ЦБ это контролировать, потому что ЦБ выведено, это выведено. Система олигархов выведена из российской юрисдикции. Все они поэтому берут гражданство иностранное, чтобы не исполнять российские законы. Вы что вы думаете? Не только чтобы, что это требование кредита, но и условия сбежать отсюда. Вся коррупционная составляющая, она вся лондонская. Вы не можете быть крупным коррупционером в России, не договорившись с Лондоном об убежище. Просто не можете. Ладно. Вы не пойдете на такие сделки.
Да ладно.
А если вы, как? Лондон вам дает, как? Пожалуйста, делайте квартиру, посылайте туда детей учиться, размещайте семью. И если вас в России начинают ловить, милости просим в Лондон. Ни одной выдачи с Лондона коррупционеров не было вообще за всю историю. А эксперты говорят, около 100 тысяч коррупционеров из России живут в Лондоне. 100 тысяч.
На самом деле вся питерская верхушка, так или иначе, не получая санкций Лондона и даже будучи под санкциями его, все равно, тем не менее, владеет своими миллиардами. Так что, ну,
в основном, по-моему, в Москве живут и в Кремле работают коррупционеры. Никакого отношения к Лондону не имеют. Я готов загибать пальцы, начиная с Путина. Вот главный коррупционер страны никакого отношения к Лондону не имеет. Живет в Новогорёво.
Давайте болтать не надо. Если бы хотели, нашли бы. Где владеют? Для того, чтобы вы владели миллиардами, вам надо договориться с Лондоном. Вы не можете в России
владеть
миллиардами. Вам некуда деть деньги. Вы в чемоданах их не будете держать.
Банковская система России. У Путина есть деньги. У Путина есть деньги.
Путина?
Да.
У вас есть факт? Покажите.
У Путина я утверждаю, что есть деньги.
Ну, а я утверждаю, что нет.
С Лондоном не договаривался. Нормально живет без Лондона.
Я утверждаю, что нет. Потому что деньги, еще раз говорю, это не в огороде чемодан. Это система.
Понятно.
На эту систему мы влияния не имеем. Эта система не наша. Это система Лондона, Вашингтона. Эта система так устроена. У нас даже богатые люди с женами разводятся в Лондоне. Почему? Потому что Лондон ведет вопросы реестра российской крупной собственности.
Это у Чемизова есть деньги?
Вот как там нельзя вести реестр, так нельзя ли его в Москве вести. Только на вашу квартиру и участок.
Вот у Чемизова без всякого реестра денег много. И никакого отношения к Лондону не имеет.
Я не понимаю, что такое много. Я не знаю, где, я не видел ни
десятки,
в одном журнале,
десятки миллиардов.
Что было много. Ну кто вам такое сказал? Ну кто вам сказал, где эти деньги у Чемизова? Ну где? В чемодане? На огороде закопаны? Ну смешно. Ну просто
во-первых,
смешно.
На счетах, во-вторых, в собственности, в-третьих, в акциях.
Еще раз.
Вы меня спросили, я ответил. Нет, в разных местах.
Я не знаю про Чемизова, но если кто-то есть богатый в России человек, богатый, у него деньги за границей. Это условие богатства в России. Я не знаю по конкретным людям. Пожалуйста, если... То есть, грубо говоря, если вам не нравится человек в России, и он богатый, вы точно договоритесь с Лондоном или Вашингтоном, его вскроют. 100%. Потому что он не может быть богатым в России. По определению. Максимум, что он сделает в России, построит дворец. Ну, дворец стоит, ну сколько? Ну, 100 миллионов рублей.
Монако что это в Лондоне или нет? Монако.
Нет, ну,
Рыболовный, где живет Монако?
Контролем Вашингтона.
Дача Димона на 5 миллиардов тянет. Ну, что мы сейчас все это пересказываем?
Это все не наши богачи. Это богачи американской империи, которые работают на территории России вахтовым методом. И стоит их чуть здесь прижать, а не туда. Потому что они там живут, а тут работают. Как вот у нас нефтяники на север поехали, поработали месяц, потом на курорт.
А семья, я думаю, что
а семья Медведева, в Москве или на курорте?
Не затянулось. Вот. Давайте дальше идти по вопросам. Евгений, если все захвачено компрадорами, то у них просите референдум. А если не дадут, то люди должны выйти на несанкционированные протесты, требовать референдум. Вы провоцируете столкновение. Такой вопрос.
Какой стати? Я постоянно говорю, законный. Просто для референдума у нас нету желающих в народе. То есть, грубо говоря, мы знаем, что желающих вот проголосовать на референдуме недостаточно, 25%. И поэтому его нет референдума, а не потому, что там надо куда-то выходить. Если мы выходим в законные методы политической деятельности. В России самое большое количество пикетов выставляет НОД. 15 тысяч в год, уже 20 в этом году будет, 20 тысяч в год во всех городах. У Навального 800, чтобы сравнить. Понимаете разницу? Вы найдете наши пикеты абсолютно во всех городах, крупных и маленьких. Но это метод пропаганды, то есть метод уговора людей. Называется технология «к двери, к двери». Она законная. Крупные пикеты согласованы с властями, мы пишем разрешение. Нам отказывают в половине случаев. Отказали, мы не идем. Это процедура, мы ее соблюдаем. Но у нас нету желающих в России быть в богатой стране, жить в независимом отечестве. Мало желающих. Поэтому нет референдума.
Я думаю, что тематику, которую вы вставляете, она не интересует население, поэтому и желающих нет.
Вот я про это. Население это не интересует. Почему мы и говорим, что население России не хочет жить в свободном, независимом отечестве? Я с вами согласен.
Да. Агенты Вашингтона, понятно.
Политическую работу за отечество, да. Чтобы люди этого хотели. Пока.
Вот как раз на эту тему вопрос. Зачем Конституцию переписывать, если это не исполняется?
Ну, какой-то странный вопрос. Значит, исполнение, во-первых, исполняется, потому что даже автор этого запроса наверняка ее исполняет. В 99% случаев. Угу. Налоги платит, ЖКХ платит, на улице правила дорожного движения соблюдает, в магазине не ворует и так далее.
Конституция это зачем?
То есть это все Конституция. А как вы думали? Вот, то есть она исполняется всеми. Поэтому это первое. Второе. Вопрос не исполнения, это из другой области. Мы с вами обсуждаем вопрос Конституции. Для того, чтобы вам изменить систему, надо начать с ее основы. Ее основа – Конституция. А потом добиваться уже исполнения новой Конституции суверенного независимого отечества.
Угу. Так, Саша, пожалуйста.
Я говорил об этом и повторяю еще раз с большим удовольствием. Новая Конституция нужна для того, чтобы она была лучше и для того, чтобы она была выполнима. Я говорил о негативном праве. Я говорил о том полезности этой Конституции, чтобы ее... Значит, нынешняя Конституция, в частности, не выполняется, потому что она сложно выполнима. Она позволяет двойные трактовки. Значит, надо поменять эту Конституцию в корне.
Ну, я с своей стороны тоже говорил.
Очень коротко. Мы очень коротко. Смотрите, я вообще не обсуждаю будущую Конституцию. Я говорю о том, что для начала надо решить проблему власти. Это 13-15 статья. А все остальное надо полностью переписывать. Но уже переписывать это будет на базе национального курса. То есть сообщество людей, власти, выбранные народом. Народовластие будет переписывать. А для начала надо отменить вертикаль власти из Вашингтона. Вот что надо сделать.
Чтобы когда меняется власть, то следующая пишет Конституцию под себя. Надо сначала придумать новую Конституцию, убедить в нее население, добиться ее принятия и по новой Конституции принять новое руководство, выизбрать.
Саш, да не нет, то,
вы, что нет, вы я вам скажу честно, вы не договоритесь. Вы не договоритесь. По пунктам освобождения от внешнего управления вы договоритесь. Потому что история показывает, что мы договаривались.
Господа, у нас какая-то очень результативная дискуссия, потому что когда говорит только один, а другие слушают, это не имеет смысла. Это имеет смысл тогда выступать в одиночку, монологом, там, делать какое-то заявление и так далее. Ну, какой смысл, так сказать, говорить, между глухими? Один про одно, другой про второе, третий про третье. Ну, это не имеет смысла просто как такового. Давайте уже тогда вопросы закончим и на этом завершим наш опыт, потому что, это не дискуссия, это просто разговор на свободную тему с каждой стороны. Не знаю, мне это кажется настолько нерезультативным, что просто бросается в глаза. Вопрос. Если Путина никто не слушает, зачем его вы 20 лет не Конституции выбираете? Вам нравится служить пиндосом? Ну, лексика и вопросы, это, так сказать, от автора. Вот. Я его вообще не выбирал, во всяком случае. Мне не нравится служить пиндосом. Я его не выбирал ни одного раза, ни первый, ни двадцатый. Так что моя совесть в этом смысле чиста. Я его не выбирал никогда.
Мне насчет пиндоса фиолетового, а я его не выбирал тоже никогда.
Не понял связь между вопросами. Вертикаль власти идет не через Путина, а через власть. Если вы посмотрите документы МВФ, то они напишут, мы ведем консультации не с Путиным, потому что Путин властью не является. Зачем вам с ним вести консультацию? Мы ведем консультации с правительством, и правительство это подтверждает. И вот, допустим, Кудрин недавно ушел из этого центра, возглавил Орешкин. Он стратегию разработал. В стратегии прямо написано, стратегия разработана на основе предложения МВФ. То есть консультации ведут с теми, кто принимает решения. Президент по Российской Конституции к субъекту властных решений не относится. Поэтому консультируется с правительством, с Центральным банком, с Государственной Думой, если это надо. Ну и с Верховным Судом. Понимаете, да? И это прописано в документах
МВФ. Этому можно добавить, чего Трамп, Синабе, они такие дураки, что все норовят переговариваться с Путиным. Но переговаривались бы с кем-нибудь, что является субъектом власти. Они все время с ним пытаются договориться. Это что, они не читали...
С Медведевым.
Или это другая история. Во-первых, они, во-первых, переговариваются с Медведевым. Вы не правы. Во-вторых, он не со всеми говорят. Вот посмотрите, с кем встречался этот самый помощник президента, приезжал в Москву недавно. Он встречался с ними со всеми. Но просто надо понимать, президент по Конституции представляет страну. Это не значит, что он власть. Он человек, с которым надо начинать разговор. Так по нашей Конституции прописано. И мы уважаем, то есть это другая история. Это называется как бы представительское, чиновник представительского уровня. Но решение он не принимает. Решение принимают власти. Это прописано в Конституции.
Но у Путина есть ручное управление. Конституция не прописана. Но на самом деле это все равно не получится, потому что в этом ровным счетом никто не поверит. Ни здесь, ни там. Что он только чисто представительское звено, а вот решение принимает тот и другой. Вот когда был председателем президиума Верховного Совета товарищ Подгорный, а при нем был Леонид Ильич Брежнев, никто не сомневался, что решение принимает Брежнев, а Подгорный, хотя он высшее должностное лицо в государстве, он на самом деле только представительское лицо, носитель шляпы. Вот что касается сейчас ситуации, то не надо никому рассказывать ни за рубежом, ни внутри России, кто тут всем рулит, кто реально принимает решение, Путин или какое-то другое лицо.
Или Кабаева.
Или Кабаева, да, или там, не знаю кто, Набиуллин или кто-то еще. Ну,
вопрос, можно вам? Вопрос. Да, пожалуйста. Задать. Можно задать вам вопрос?
Задайте.
Когда Путин был председателем правительства, а Медведев президентом, кто принимал решение?
Путин.
Вот. То есть это не вопрос должности. То, что он влиятельный.
Это вопрос человека.
Это вопрос человека. То есть это система, которая... Это другая история. Мы-то с вами обсуждаем Конституцию, а не человек.
Понимаете, мы приходим к конституционному вопросу, вот почему я и говорил с самого начала, что Конституция – это фикция. Она все равно реально не исполняется. Если уж говорить на то, председателем, главой, скажем так, да, реальным России, является тот, кто сидит Новоогарева. Саша вот знает прекрасно этот вопрос. Потому что там центр связи, там оперативная, так сказать, связь со всеми там сверху и снизу. Это еще с советского времени установлено. Вот Путин, будучи премьером, он сидел в Новоогарево. Так же, как тогда, когда он был там президентом. Потому что он реально рулил. А Дима был с президентом. И это понимали все. Это понимала Россия. Это понимали за рубежом. Там была какая-то конституция, что-то написано в ней. Но от этого роли совершенно не менялись. И, кстати, он на уровне президента вел себя вполне прилично. Лишний раз, так сказать, там свою, как говорится, несоответствие этому посту не подчеркивал. Так сказать,
вел себя... Украл многовато все-таки за это время.
Я же не случайно вам сказал, что это не вопрос конституции, а вопрос, как договорились определенные люди. Грубо говоря, почему Путин влиятельный? Потому что он обратился к народу и попросил поддержать Единую Россию. Народ поддержал, он получил влияние на Единую Россию парламент. То есть эта система не предусмотрена Конституцией. Это система отношений, и которые мы с вами обсуждаем Конституцию, а не систему отношений. То есть смена Конституции, отношения, конечно, разные могут быть. Это другой вопрос.
Так, давайте дальше. Будет ли национализация в стране, когда народу отдадут их богатство?
Как только будет национальная власть в стране установлена, будет перераспределение имущества, хотя законным путем, подчеркиваю, в стране. То есть, грубо говоря, сегодня власть в России, Лондон и Вашингтон, он и владеет богатствами. Через лондонские суды управляет любыми имуществом в России. Крупным, я имею в виду бизнес, без квартир. Как только будет установлена народная власть, народ побеждает, референдум по Конституции, вырабатываются правила, когда богатство страны работает на человека. Соответственно, будет перераспределение богатства.
Хорошо. Саш, пожалуйста.
Когда народная власть придет, я считаю, не надо отдавать ничего ни Вашингтону, ни Лондону. Все их богатства, которые они формально владеют, получить себе.
Ну, мое по мнение,
закону, когда автор произойдет... такого закона, я лично автор закона
о конфискации. Каждый ответил на этот вопрос. Компания, давайте не вступать.
Которые отменили Россию санкции.
Я с своей стороны скажу, что когда в России произойдет революция, которая сметет всю эту клику, проамериканскую, недоамериканскую, околоамериканскую, то национализация будет естественным следствием этого процесса. Так что я думаю, что это нам все-таки с нами это произойдет.
Вопрос. А революция какую цель будет иметь, на ваш взгляд?
Национальная освободительная, естественно. В первую очередь смести кремлевскую клику.
Это национальная освободительная революция. Нет, вот смести это, кого-то, это мерзость. Это вы, знаете, вы там, это другой вопрос. То есть национальная освободительная революция, значит, вы сейчас говорите об элементах НОДА.
Вы можете называть их как угодно. Я имею в виду в первую очередь кремлевскую клику, которая является вот именно той компрадорской частью, которая сидит на шее России. А то, что она управляется далее американскими интересами, для меня это тоже сомнений не вызывает. Это не вопрос, прописано это или не прописано в Конституции. Это ее природа. Они таким образом пришли к власти и таким образом на ней сидят. Саш, ну не будь долго...
Я понимаю, значит, вы высказались, то мне, я тоже хочу сказать. Значит, в связи с тем, что есть закон о приватизации, должен быть закон о национализации. Как монета имеет две стороны, так и должно быть и то, и другое. И эти законы должны оба соблюдаться.
Я автор этого закона. Я вносил закон о том, чтобы национализировать имущество компаний, размещенных в юрисдикции стран, объявивших России санкции. Вот я лично. Вот такой закон я вносил.
Так, следующий вопрос. А как гауляйтеры узнают о воле народа на референдум и разрешат его? Может просить референдум у гауляйтера это просто бред? Но гауляйтер в данном случае имеется в виду представитель оккупационной власти. Зачем узнать мнение народа? Смысл такой.
Просто человеку этому надо просто посмотреть учебники истории, как это всегда решалось. Гауляйтер это всегда иностранец. В данном случае Габриэл де Белла по экономике. Вот кто гауляйтер. Он сидит в Москве, управляет российскими законами, экономическим курсом, экономикой и так далее. Власти – это соглашатели, то есть компрадоры. Это всегда другая конструкция. То есть решение принимает власть, в данном случае иностранная. Сбрасывая иностранцев, вы меняете внутреннюю структуру власти. Как только вы выгоняете из России американцев, у вас полностью меняется вся власть. По всей вертикали, в правительстве, в Думе и так далее. Но это как бы учебники истории, так всегда было. Поэтому наш народ объединялся не против этих компрадоров, а против гауляйтеров, то есть против иностранных интервентов. И их убрав, вы автоматически решаете проблему соглашательства внутри страны.
Легко понятно? У вас получается. Если татарина Собянина выгнать из Москвы, что у нас власть поменяется в Москве?
Если вы Собянина выгнете из Москвы, на место Собянина придет другой человек, который будет, скорее всего, во много раз хуже. Потому что система останется. Ему надо будет новому губернатору собирать 10 миллиардов на выборы. На выборы ему дадут только американцы, потому что государство не имеет права дать. Все, опять все замкнулось на Лондоне. То есть вам надо решать проблему системы. Тогда у вас проблема кадров решится. Но и не наоборот. У нас уже вот сейчас лозунги подняли. Долой правительство Медведева. Медведев 15-й председатель правительства. Будет 16.
Все деньги в Москве потом... строительные у татар, а не у англичан. Я вам секрет открою. У татар.
Так, господа, давайте отвечать на вопросы сжато. Ну невозможно же по каждому вопросу выслушивать лекцию. Ну это нереально. У нас действительно много вопросов, на них надо отвечать как-то кратко и по существу. Я готов ответить, как хотите, да. Ну вот. Так, вопрос. Почему яхта Путина Олимпия под флагом Бермудских островов? Вот вопрос. Саша, у тебя есть какое-то мнение, почему она под флагом Бермуд?
А потому что это дешевый флаг, а обслуживается она Совморфлотом. Он редкий жмот, поэтому, так сказать, к свою личную яхту он обслуживает государственной организации. А флаг, то ли это Панамы, то ли это несущественно. Все суда ходят под... самый большой флот в мире это флот Либерии. У нее очень дешевый флаг, и поэтому флаг роли не играет. Надо смотреть, кто обслуживает. Если обслуживает казенная организация, значит, это путинская яхта. А подарил ее Абрамович, это там собственность сменил через офшорку.
Так, вопрос. Когда посадили Улюкаева, вы сказали, что разгон вашего штаба НОД – это ответка от США. Это правда?
Да, это связь прямая есть. Когда посадили Улюкаева, был определенный напряженный момент. Соответственно, надо было парализовать работу уличной компоненты НОДА. Я напоминаю, что мы самая большая уличная организация. В принципе, то есть мы в 10 раз больше любой другой, который идет следом. По количеству сознательных пикетчиков и активных комиссаров улиц. Соответственно, мы уверены, что любое наступление и давление американцев будет сопровождаться давлением на НОД.
А при чем Улюкаев это ваш или не ваш? Вы на чьей? Или вы на стороне Сечина?
Улюкаев пятая колонна. Как только после пятой колонны.
Осечин.
Он строго исполнял решение еще с гайдаровских времен. Он является пятой колонной. Уликаев по должности, как и многие другие министры. Когда посадили Уликаева, начались чистки не только коррупционные, не столько, сколько пятой колонны. Это все понимали. То есть понятно, что Уликаев это апологет американского управления, а не просто там исполнитель, как другие министры. Поэтому посадка была воспринята как удар по США. Соответственно, ответка сразу удар по ноду.
В этом конфликте-то вы были на стороне Улюкаева или Сечина? Вы просто поясните, а то я уже запутался.
Между Соединенными Штатами Америки и Россией, а на стороне России. Поэтому, когда посадили американского представителя Улюкаева, ну, не могу сказать агентом, не стоял со свечкой, но и апологета. Да. Это, естественно, мы были рады.
Ага, вы были рады. Ну, хорошо. А Соединенные Штаты-то каким образом отомстили, разогнав НОД? Вы вроде в разгон штаба НОД. Вы вроде же в Соединенных Штатах-то не действуете?
Нет, подождите. Мы действуем против США. Кто оккупант у нас?
Вот разгон вашего... Я про вопрос говорю. Разгон вашего штаба НОД – это ответственность США.
Соответственно, оккупанты всегда борются с НОДами. То есть это общий враг. Есть враг оккупант.
Так они разгонялись здесь? Не, подождите, они разгонялись в России.
Хотели разогнать, у них не получилось.
Ну, в России.
Штаб был Ну, конечно. Слушайте, американцы в России власть. Американские советники в наших министерствах власть.
Ну, Улюкаев понятно.
На территории России исполнял волю США. Естественно, мы враги Америки. Естественно, а нас давят в России. А где?
Пытались разогнать, я так полагаю, какие-то силовые ведомства, да, то есть типа что-то там ОМОНа или Росгвардии. Это они вот тоже действовали как руки США?
Частная страна, охранная структура.
Частная охранная структура. Которая выполняла реально американский закон. Да, я правильно понял.
Которая
да?
выполняла команду американцев там через посредников. Приехало около 15 машин частных охранников вот в такой маленький переулочек. И заблокировали штаб. Меня в том числе. Потом в результате подтянулся народ наш, около 1000 человек в этот переулочек. В результате переговоров уехали. Где-то...
А где же официальные... А что же официальные органы, там всякие Росгвардия, там полиция, они чего, не участвовали в процессе?
Нет, не было. Нет, полиция подошла, когда был скандал, я с ними разговаривал. Ну и как бы они были рядом. То есть они смотрели, чтобы не было, как говорится, каких-то эксцессов.
Понятно. Вообще-то, по-моему, пытаться попытка разгона, это уже эксцесс. Так, еще вопрос.
Такими методами. То есть пытались нас выгнать из штаба и так далее. Был переговорный процесс. Ну, как бы, я рассматриваю это как обычный эпизод борьбы.
Понятно. Если Федоров выполняет приказы МВФ как член Госдумы, то кто он? Разве патриот?
Депутаты Государственной Думы – коллаборационисты. Как и все власти России. В соответствии с решением российского народа на всенародном референдуме 93-го года эту конституцию, вот написано. То есть решение о коллаборационизме принял российский народ.
Ага. Ну, вернее, его, считают, что он его принял, поскольку то, что он принял, это как бы...
Депутаты, которые исполняют это вопрос, конституцию, они исполняют волю российского народа, это очевидно.
Так, еще вопрос. На финансирование НОД кто выделяет средства?
НОД не имеет финансирования вообще в принципе. То есть любой человек, вы, например, если захотите бороться за свободу Отечества, вы и есть НОД. Вы сами из своего кармана достаете деньги, покупаете плакат, идете в пикет, покупаете газету и ведете борьбу. Именно поэтому наш основной метод борьбы – это пикеты и так называемые низовые митинги и массовые митинги, которые не требуют денег. Потому что для крупных, там в 100 тысяч, 200, надо большие деньги. Для таких митингов мы участвуем совместно по организации Владимира Путина, его людей. Ну, например, День Победы НОДа 1612 года на Тверской. Вот в этот раз запретили, а в предыдущие годы выходило по 100, по 120 тысяч человек всегда. Но это не мы организаторы, а мы как бы участники, основные, с лозунгами. А для организации у нас денег нету, это ну как бы другой уровень.
Понятно.
У Сечина попросите, у него 2 миллиона баксов есть, он даст.
Я не свои заработки.
Так, кто спонсор движения НОТ? Ну, это тот же самый вопрос, так что на него нет смысла отвечать отдельно. Так, еще вопрос. Зачем нам гарант, который нифига не гарантирует? Ну, вопрос
это зачем? Почему? Почему не гарантирует? Он гарантирует взаимодействие властей. Это он гарант взаимодействия властей. То есть он слово гарант Конституции — это слово расхожее, а его нет в Конституции. Его задача — увязывать между собой инициативы властей. Он это делает блестяще. Плюс вторая функция представительская. Посмотрите, каждый день куда-то летает. То есть, грубо говоря, это человек, который 100% выполняет свои обязанности. Я бы даже сказал, на 200%. И это его функция. Вот председатель правительства имеет другую функцию. Функцию власти. Министры — функцию власти. Суды — функцию суда. Поэтому функция представительства и координации выполняется Владимиром Владимировичем на 100%. И, по-моему, ни у кого нет претензий. Еще функция главнокомандующего.
У меня есть.
В армии порядок.
У меня тоже есть, безопасность. Но это тема для отдельного разговора. Как говорится, если бы его не было и не было функции гарантирования, государство уже было бы гораздо счастливее. Но это, повторяю, отдельная тема. Есть смысл она существовала у нас где-то, так сказать, Путин, он герой или предатель, было предложено, в частности, там, как одна из тем дискуссий. Я просто сознательно попросил редакцию убрать ее из сегодняшнего сюжета, потому что, ну, это было бы слишком большая свалка, слишком многого. Мы можем обсудить ее отдельно, но просто сегодня этой темы давайте не касаться, потому что тут есть мнения, они наверняка полярные, у них есть своя аргументация, просто мы сейчас в нее не уложимся, поэтому сознательно от нее отходим. НОТ, еще вопрос. НОТ еще сотрудничает с Чубайсом через Институт экономики и законодательства?
НОТ вообще никакого отношения к Чубайсу не имеет. Это вообще история, придуманная врагами, о том, что я там у Чубайса был помощником. Это никогда не было. С первого дня выборов, а я в Государственной Думе 93-го года, даже до выборов, я был его противником. Я шел от другого избирательного блока. То есть официально мы были с ним противники на выборах. То есть он ругал меня, я ругал его. В 93-м году, когда я шел на выборы от Ленинградской области. Ну, как бы это придумать. Ну, да, там куча мифов придумывается всяких.
Если вы шли от РДДР, насколько я помню, то РДДР что-то не очень сильно ругал Чубайса. Они даже с Гаврилом Поповым...
Как... РДДР... Если бы Чубайс шел...
По выборам. Ругали, потому что с Чубайсом они понимали.
101 избирательный округ, Ленинградский округ, Северский район, Выборг и так далее. У меня противник главный был от Чубайса, Рашид Исмагилов. То есть вся избирательная кампания моя была в ругании Чубайса. Он писал на меня газеты, что я плохой парень, значит, ну, от Чубайса за деньги. А я как-то там с ним боролся на выборах. То есть я говорю о конкретном. В нашем окопе была война. Это разные партии. И, естественно, если бы они были одинаковые, они бы не разбивались. А были бы одинаковые, они были разные. Принципиально. И на выборах, и потом в Государственной Думе я никогда не был в выборе России, который возглавлял Чубайс. Я был всегда против него.
Так, еще один вопрос. Сколько стоит арендная плата центрального офиса НОД в Москве, в скобках? 1 200 000 рублей. Откуда деньги?
Моя зарплата. Какое 200 тысяч? Поднимите миллион расценки в социальных сетях. Москва, Старая площадь, район. Да, и посмотрите. Вы там увидите рыночные расценки. Никаких там миллионов нет. Угу. Моя зарплата.
Так, вопрос. Какой вопрос Евгений бы задал Путину на предстоящей встрече с народом? Видит ли он толк в таких шоу?
На встрече? Ну, там встреча с журналистами. Насколько я знаю, там будет около 30 нодовцев на этом мероприятии. С разных регионов поедут. Ну, и они всегда там. Обычно нодовцам вопросы дают задать. Там с плакатом будет и прочее. Какие вопросы? Да для нас все понятно. Мы просто если хотелось бы знать, то хотелось бы знать сроки референдума по Конституции. Но, опять же, это такой вопрос, который определяется расстановкой сил. Видите, народ не хочет жить богато и свободно. Он хочет жить плохо и в халуйстве у американцев. И такого народа большинство. Переубедить пока нам его не удалось. Поэтому референдум, я понимаю, не готов. И, соответственно, как бы просить Путина его ускорить, это неправильно. ускорение референдума может дать обратный результат. Потому что американцы тоже требуют изменить Конституцию, но в другую сторону. В сторону усиления вертикали американской власти. Это требует Зюганов. Вместе с этим от него кандидат был. Это было требование избирательной кампании. Изменить Конституцию в сторону появления усиления вертикали американской власти. Это требует Навальный, это требует Венецианская комиссия. То есть на самом деле вокруг Конституции очень, очень серьезная борьба. Если завтра будет референдум, то в условиях того, что 25 только процентов людей за Отечество, мы его не сможем выиграть. Поэтому искусственный референдум немножко затягивается, пока НОТ не проведет работу по убеждению людей, что надо жить в богатом, независимом, свободном Отечестве, завещанным нашими дедами и прадедами, как наши, собственно, солдаты Великой Отечественной. Они же умирали за свободу и независимость Отечества. Но у большинства народа в России это в мозги не заходит. Вот такой вывих у людей. Очень понятно. Тяжело работать.
Ну, мы исчерпали список вопросов, на самом деле. Я, кроме того, думаю, что у нас достаточно разные понятия и Отечества, и его свободы. Во всяком случае, что туда включает и к чему именно готовится. Поэтому это действительно тема для того, чтобы ее дискутировать отдельно, а не, так сказать, в сумятице, между прочим. Потому что 25% людей, которые как бы готовы жить в свободе, а остальные с удовольствием приемлют американскую неволю, на мой взгляд, это слишком, так сказать, слишком вольная оценка, который мало имеет общего с реальностью, потому что если бы это было так, то на сегодняшний день вся либерастическая шушера, которая и так обильно представлена власти, она имела бы возможность и дальше управлять, опираясь на широкую поддержку народа. А она эту широкую поддержку не имеет. В этом-то вся и суть. Другое дело, что и референдум по Конституции государству, насколько он нужен, это вопрос тоже достаточно дискуссионный. Потому что если на сегодняшний день власть сейчас достаточно спокойно чувствуется с этой Конституцией, а вернее говоря, плюя на нее в любом случае, когда ей это потребуется, нафига ей какая-то другая? Ну, ей это таким образом устроит. Поэтому здесь есть что обсуждать, это действительно большая тема. Ее можно еще в разных ракурсах, как говорится, обсуждать.
Хотят России терпеть вот этот ужас и оккупацию, пусть терпят. Ну, грубо говоря, я ничего не понимаю с людьми, которые хотят быть
боями. Ну, хотят. Я не против того, чтобы эту тему обсуждать, и чтобы прийти к каким-то, так сказать, постулатам. Но это надо делать, видимо, более дробными частями, так сказать, выделяя конкретные куски, а не стараясь, так сказать, все сложить в одну кучу. И олигархов, и конституцию, и НОТ, и платы за аренду, и там, так сказать, изменения, и международный МВФ сюда приплетать и тому подобное. Но это получается куча мала и очень мало конструктива. Так что я думаю, что мы подработаем в дальнейшем тематику и таким образом можем получить из этого какой-то более приемлемый и структурируемый результат, который, во всяком случае, принесет пользу нам, нашим слушателям. А на сегодняшний день я хотел поблагодарить всех участников этой передачи за то, что вы были с нами, и за то, что задавали нам ваши вопросы, так же, как и участников за то, что мы поговорили на эту тему. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ. Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.